Всем привет, это подкаст «Кум-кум навигатор» и его ведущая Аня Красильщик. В этом сезоне я разговариваю с учеными и задаю им много разных вопросов. Как и почему люди решают изучать динозавров или летучих мышей, ушедшие под землю города и метеориты? Как и где увидеть в Израиле то, чем они занимаются? И вообще, как стать ученым? И сегодня ко мне в гости пришел геолог и палеонтолог Лев Каменцев. Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте, очень приятно.
Слушайте, а есть какой-то анекдот или байка про вашу профессию, которую все друг другу пересказывают?
Ой, много всевозможного плана баек. Ну вот из моей практики. Недавно я разговаривал с девушкой, проводил занятия по эволюции организмов. Что-то девушка ничего не знала. Ну, я думаю, как-то надо ее помочь ей. И спрашиваю, сударыня, а вы кто? Вы к какой группе относитесь? Она мне уверенно ответила, я кишечно-полостное.
Это как? Это что значит?
Ну, медуза или коралл, низшее, так сказать, многоклеточные животные, так, ну, примерно, грубо говоря. Ну, вот это вот такие бывают у нас эпизоды интересные.
А вы к чему относитесь?
Я отношусь к позвоночным.
Вы и геолог, и палеонтолог. Можете объяснить, в чем разница и как это одновременно быть и тем, и другим?
А одно, по большей части, неизменно включает другое. Палеонтология – это составная часть геологии. Она подчиняется как бы законам геологии. Это, несомненно, на мой взгляд, геологическая дисциплина. То есть входит в науки о Земле.
Все, мне кажется, ну не все, но очень многие дети в детстве мечтают стать палеонтологами. Куча таких есть людей. Вы тоже так стали или нет? Как вы стали этим заниматься?
Вы знаете, у меня как-то было более комплексно. Я в целом... Это пошло, наверное, сначала от планет. Я начал следить за полетами межпланетных станций буквально лет как минимум с 9, с 8. У меня была работа там, наверное, в 9 классе тоже обзор по межпланетным аппаратам. Ну, тогда это было тяжело. Не было интернета. И только, по-моему, ежегодник Большой советский энциклопедии был, и то через 2 года после, значит, соответствующих событий. Вот. Но в целом сначала от планет пошло, а потом уже и динозавры, и все. Потом я уже более зрелым в возрасте начал сам ездить, когда уже поступил. К сожалению, может быть, даже немножко поздновато. Открыл несколько месторождений тогда еще в России. Стал их посещать. И, в общем, это все было как-то вместе. Вот. Я ездил вот в специальную астрофизическую обсерваторию последние годы, когда был в России, да. И там вот аналогичные нашим находил халцедоны.
А палеонтолог – это тот человек, который выкапывает динозавров или нет?
Ну, в целом, да. Хотя тут много нюансов. В целом, конечно, динозавры – это сравнительно небольшая группа древних животных. У нас же есть и одноклеточные всевозможные, да, и растения, и даже грибы находят вот в палеонтологический лет. Все много групп, и позвоночные – это только одна из них. И среди всех позвоночных динозавры – это не самая такая даже...
Распространенная или что?
Ну, она не очень распространенная в том плане, что динозавры появляются у нас вот в Западной Гондване где-то только с конца среднетриасовой эпохи.
Так, погодите, тут вот. Я совершенно потерялась. Что это вообще за времена? О чем мы говорим? Сколько миллионов, триллионов?
В целом, значит, вот наша история геологическая делится на 2 больших этапа до Кембрий. Так, то, что было раньше кембрийского периода, первого периода палеозойской эры, и так называемый фанерозой, время явной жизни, когда, значит, палеозойская древняя жизнь, мезозойская, самая такая эффектная, красочная, которая здесь представлена, да, у нас, юрский и меловой периоды, вот, а также триасовый первый период мезозойской и нынешняя кайнозойская, да, большей части такая холодная, вот. Вот эта часть, которая началась очень грубо, вот там примерно 550 миллионов лет, это называется фанерозой. Вот включает в себя 3 эры, которые делятся на периоды, да? Ну и, соответственно, вот мезозойская эра, эра средней жизни, началась тоже очень такой величайшей катастрофой на границе с палеозойской эрой. Вот, это примерно, дай бог памяти, ну, в общем, довольно давно, больше, скажем так, 200 миллионов лет началась, да? И закончилась гигантской катастрофой.
Да, что случилось?
Упал астероид на территории нынешней Мексики и Случилась грандиозная катастрофа, явление, так сказать, неядерной зимы, и множество организмов погибло. После этого наступило царство млекопитающих, в частности. Ну, не только млекопитающих, но, в общем, состав органического мира очень изменился. И у нас вот здесь у горы Цин, я только недавно в Израиле, более-менее ориентируюсь, вот где-то есть границы. Значит, ниже у нас отложение мезозойской эры, мелового периода, верхнемеловой эпохи, маастрихтского века, а выше, соответственно, кайнозойской эры, палеогенового периода, ранние палеогеновые эпохи и датского века. Вот. И на этой вот границе как раз случилась катастрофа. Досюда тоже, если это отложение есть, доходили цунами величайшие, большие от, значит, вот этого взрыва несколько. Вот. А выше уже, значит, тех организмов нету, которые, значит, соответственно, на этой границе вымерли. Ни мозазавров, ни плезиозавров, ни аммонитов, ни белемнитов, хотя с аммонитами там некоторые есть коллизии.
А вы можете попробовать просто и понятно, и коротко объяснить, как так случилось, что из-за падения этого, после падения этого астероида все так сильно переменилось? Почему это, каким образом это так сильно повлияло на жизнь на Земле и так ее изменило?
Видите, тут история такая. Он очень попал в неудачное место, как бы чувствительное. Обычно как? У нас небольшой слой осадочных пород, жесткие породы. Вот. А там было прогибание в этом месте, вот где нынешний полуостров Юкатан. Тогда ситуация была несколько другая. И там накапливалось где-то километров 10 вот таких вот мягких осадочных пород, как говорят геологи, ученые, да, карбонатных. Соли, известняки, доломиты, как на горе Мирон, лавовые отложения, да. И представляете, вот эта вот махина ударяет. То есть это там очень грубо несколько десятков тысяч мощность, да, средних атомных бомб. Это не связано с радиацией или почти не связано с радиацией.
Как огромный взрыв без какой-то
безумной. Да, огромный взрыв, да. Там была небольшая глубина, метров 400, эпиконтинентальное море. Вот. Ну, соответственно, цунами были очень большие, волны километровые обрушились на берега, зафиксированы следы этого во всех участках. Значит, соответственно, вот такая мирная катастрофа. И за счет, возможно, как вариант, да, за счет вот этой вот жесткой возгонки, горячих всяких вот этих веществ, да, испарения, вероятнее всего отравился несколько океан. Погибли то, что в основании пищевой пирамиды организм. Из-за этого погибли вот и аммониты, и белемниты.
А кто это такие? Погодите, аммониты, белемниты, что это за звери такие? Или это не звери? Кто это такие?
Это не млекопитающие, да, вы правы. Это соленоводные организмы.
Как они выглядели?
Они выглядели вот белемниты. Это кальмары, имевшие вот такую штуку ростер. Кальцитовая штука такая, длинная, из кальция такого жесткого, это скелетная их часть. В мезозойскую эру, в юрский меловой период, вот, соответственно, они тут были. Аммониты – это спирально завитые, в основном, преимущественно, не только такие раковины симпатичные. Они не переносили, и аммониты, и белемниты не переносили изменений солености. И по вот этим организмам как раз датируются относительно, значит, слои, и мы определяем относительный возраст, значит, вот горных пород осадочных.
А вы себе представляете картинку, вот как это все происходило, да? Вот как выглядела в тот момент Земля? Предположим, мы находимся, ну вот здесь, вот, предположим, мы находимся на территории современного Израиля. И вот происходит это падение астероида где-то в районе Мексики, да, вы сказали?
Mm-hmm.
Да. Что происходит, как это выглядит?
В это время, значит, наша Африка двигалась на север, северо-восток, вот, отколовшись от Южной Америки уже в юрском периоде раньше. И, в общем, в условной той части по направлению к Европе был океан Тетис, такой треугольный. Мелкое море там, метров 70 глубже, иногда и меньше, ну, в общем, такая, значит, глубина, насыщена достаточно очень. Да, комфортные условия, тепло насыщенное, ну, по крайней мере, верхней части, значит, соответственно, живыми организмами. И, значит, идет цунами, и окрестная суша, несомненно, была очень, так сказать, жестко этими волнами затронута. Кроме того, непосредственно вот момент исследования было, по крайней мере, несколько месяцев ядерной, ну, тогда это в 70-е годы говорили, ядерной такой, безъядерной ядерной зимы, да?
Что то есть, это такое?
Пыль метнувшаяся, она заслонила солнце и прекратился фотосинтез.
То есть это как в фильмах, да, про конец света примерно?
Да, выглядит. Да, именно так, конец света, да. Вот, и сейчас очень интересные исследования, какие группы, почему, значит, сохранились там некоторые птицы, там кто был поумнее, там почему крокодилы, скажем, сохранились и так далее. В Ливане есть месторождение, значит, соответствующих морских тоже позвоночных, вот, которые жили в это время, но никто из них, по-видимому, не выжил, потому что все-таки вот лишились они пищи из-за этих изменений. Прекратился фотосинтез у фотосинтезирующих организмов. А это же не только растения, вот как, да, там, это и одноклеточные организмы, да, которым кто-то питается. И, соответственно, по системе вот связи пищевой, как ученые говорят, трофической пирамиды, это распространяется. И, соответственно, затрагивает и вот то, что называется высший организм. И здесь это тоже происходило так же, как и везде. Есть и континентальные отложения. Вот у нас здесь в Иерусалиме есть следы динозавров.
А что это за след? Это буквально след? Или это...
След, да. След.
В смысле, отпечаток ноги?
Да, да, отпечаток ноги
динозавра. А какого динозавра? Размера? И что это за динозавр там прошел? И какого размера след его ноги? Как у него был размер?
Размера, наверное, где-то вот такого.
Значит, это, погодите, вы сейчас показываете что-то в районе 40 сантиметров?
Да, да, да. По-моему, это был гадрозавр. То есть такой растительноядный.
Значит, как он выглядел?
Растительность. Он такой был относительно добродушного такого вида. Никого он, так сказать, не ел, если это был реальный гадрозавр. Вот. То есть для вас он опасности не бы не представлял. Нет. Вот. Для вас опасность представляли другие всякие, значит, плезиозавры, уже в позднем мелу мозазавры, до позднего мела ихтиозавры. Ну, это в более глубоких местах. Вот. А также всяческие птеродактили, вот, которые, может быть, тоже могли. Но обычно организмы были такие узкоспециализированные. Хотя и бывало иначе, есть которые и в широком диапазоне, по-разному было. Но, в общем, было очень тепло, хорошо, солнечно и, в общем, достаточно продуктивно.
До того, как упала эта гадость с неба.
До того, как... Да. А потом несколько хуже стало, но температуры не снизились. И, скажем, палеогеновый период, первый период нашей кайнозойской эры, еще было более-менее. А потом уже началось оледенение, в Антарктиде появились ледники где-то в конце... последней третьей эпохи олигоценовой вот этого палеогенового периода, уже началось потихонечку похолодание. Вот, Африка приближалась к Азии, к Евразии, возникла горная система, а потом уже возникла трещина Красного моря, а потом уже в последнее время она пошла на север, и у нас образовался Мертвоморский рифт. И, соответственно, мы очутились, пока не формально, в Азии.
А что такое Мертвоморский рифт?
А это трещина, которая образовалась, ну, в основном начала образовываться, может быть, немножко раньше, но в основном в нынешнем четвертичном периоде, то есть где-то последние, приблизительно последние 2 миллиона лет, обилие вулканов у нас, как вы можете наблюдать, да? Вот когда вы к Твери подъезжаете, и там вот такие пузыристые отложения, да, черные, иногда применяются в декоративных целях, в строительстве, ну, раскидывают около входов дома. Вот это вот современные... возрастом там несколько сотен тысяч лет, вулканические отложения по трещиноватым ослабленным зонам, трещина пошла, да, и, соответственно, здесь были вулканы, многочисленные вулканические отложения, вот гора Хермон вулкан, ну, возможно, она образовалась, значит, соответственно, раньше, да, и вот такая очень тоже интересная, интересная история и вот последняя была. Было оледенение, на Хермоне, возможно, был ледник постоянный, то есть у нас было тут довольно-таки холодно, на Хермоне было вообще такая тундровая, уж точно тундровая зона на вершине, как минимум, а скорее всего, может быть, иногда и в самые холодные моменты был постоянный даже там ледник. Здесь регулярно в зимнее время выпадал снег, в общем, условия так вот, в общем, менялись. Так что интересная история и вот недавняя с распространением всяких животных, позвоночных, потому что за ледником шли все природные зоны, симметрично перемещались. Да?
Что значит «за ледником шли»? Это как?
Ну вот у нас есть ледник, то есть зона арктических пустынь. Ну, северный полушарий арктических там. Так, за ним идет зона тундры. Дальше идет какая зона? Леса тундры. Дальше идет самая такая приятная зона тайги, да, с белыми грибами, которые я очень...
из которой вкусно готовить.
Да? Вот. Дальше идет зона смешанных лесов, более такая нудная. Уже березы появляются. Дальше идет зона лесостепей, там, всякими еще более нудными дубами. Дальше идет зона просто степей, где лесов вообще мало. А дальше идет зона полупустынь, совсем нудная. Ну, я очень извиняюсь, ну, как кто воспринимает, вот как у нас, да? И все это с перемещением ледников, соответственно, перемещается.
А, то есть оно двигается.
Да,
буквально.
Да, вот это все двигается. Ну, и возникают разные интересные эффекты, когда более холодные, значит, холодолюбивые животные забираются уже в высотные пояса и потом перемещаются вверх при потеплении и остаются в горах. Там они, соответственно, быстренько меняются, а сейчас, допустим, иногда и не успеют меняться после последнего ледниковья, да, там, вот, в Альпах, и, соответственно, там всякие интересные, связанные с этим эффекты видообразования, вот, возникает. В общем, изменения последних там нескольких сотен тысяч лет тоже были очень интересны, просто даже из-за такого быстрого изменения условий, потому что раньше ледники так вот не пульсировали, не наступали, раньше было существенно теплее, так что если так очень грубо рассматривать примерно такого с разрешающей способностью миллионы лет, первые сотни тысяч лет, то у нас сейчас аномально холодный вот такой вот момент.
А говорят, глобальное потепление.
Да, глобальное потепление, но и мы-то смотрим так, я сказал, грубо, да. В Северном полушарии тоже начались ледники, но только вот последнее время. Там сначала в Гренландии, потом вот в Сибири мерзлота появилась. А раньше до 5-7 миллионов лет ледники были только в Южном полушарии.
Вы начали говорить про Хермон, да, что был вулкан. Вот эти вулканы, это такая местная специфика геологическая, израильская. И если да, расскажите, что тут еще есть такого необычного и интересного, на что можно посмотреть и где?
У Израиля очень, так сказать, много геологических памятников, много памятников, связанных с развитием рельефа. Ну, в частности, уникальные наши, не очень правильно их назвать кратерами, они... грубо говоря, не метеоритные кратеры, протяженные, это такие не округлые объекты.
Махтыши,
большой рамон. Это уникальные явления, связанные, ну, во-первых, они сохранились с эрозионными вещами, да, а проходило растворение, значит, соответственно, горных пород, возможно, обрушение. И вот эта вот специфика достаточно уникальна. Она не только, собственно, геологическая, она и морфологическая в плане именно вот термин развития рельефа и то, что это сохранилось достаточно длительное время, это, конечно, совершенно уникальные такие вот структуры, которые развивались еще, начали развиваться еще, вот, по-видимому, мезозойскую эру.
Вы изучали эти махтыши, занимались ими?
Я в основном вот ездил в район горы Мирон, и там вот я некоторые конкреции ходил с полостями иногда, очень-очень симпатичные.
Что такое конкреция?
Это минеральный такой объект, густок как бы минералов, которые образуются в породе. Обычно, как правило, не всегда, но, как правило, уже после захоронения. Глубина разная, процессы могут быть разные. То есть вещества, они перемещаются. Кремний же не просто образует горизонты, какие-то прослои, желваки. Это вот эти перемещения вещества уже... после захоронения осадка, после того, как там отжалась вода, уже немножко накопилась сверху, там какие-то там десятки метров, да, вот. А потом в этих же слоях концентрируется халцедон, растет кварц и образуются полости. Пустое пространство, чаще округлое, иногда неправильной формы, по-разному, которое потом уже, в свою очередь, заполняется кристаллическим веществом, как правило, кварцем. Ну, если полностью заполняется, уже не так симпатично. А если остается полость, и в ней целые кристаллы, это очень симпатично. И вот у горы Мирон я много раз находил вот такого рода кристаллы. Иногда, как я уже сказал, эти довольно старые, ну, там возраст точно, наверное, не определить, обычно это не определяют, как-то, не знаю, не говорят, а они уже в последнее время заполняются другим минералом, кальцитом. Вот, вот он.
Очень красивый.
Держу.
Он блестит. И переливается немножечко, да?
Да, это кальцит. Кальцит – это гораздо более мягкий минерал. А заполнялись кальцитом последние буквально, наверное, сотни, десятки тысяч лет, при том, что возраст отложений начальный – это где-то 120 миллионов лет начала мелового периода.
Да, вот я хочу сказать, потому что наши слушатели не видят, а у льва в руках нечто, что я изначально приняла за булочку с корицей и покрытую таким белым застывшим кремом. Она лежала на столе перед львом, и потому что он собирается позавтракать, но оказалось, что это вовсе не булочка с корицей, а это такой камень, не камень, что это?
Это конкреция, особенно в районе города Бейджан.
Вот где, значит, вот эти вот объекты наблюдаются.
Если у нас сроски кристаллов, это называется друза. И вот мои полевые лекции в этих местах на 89-й трассе за Хорфишем, между Хорфишем и САС, называется «К друзам друзов». Ну, такая вот веселая игра слов, поскольку там обитают друзы, ну и, соответственно, могут быть кристаллы, их сроски «К друзам друзов». Вот, всех приглашаю. Исключительно интересные тут, конечно, места и много неоткрытого. В частности, в Израиле еще не найден ни один метеорит.
Почему?
А тут одна из причин, я тоже над этим много размышлял, очень быстрая сменяемость, очень такая динамичная эпоха, особенно в восточной части, ближе вот к этой, к трещине Мертвоморской. То есть очень такая динамичная среда, и поэтому метеорит тут, наверное, ему сложно сохраниться в таких нестационарных условиях. Это больше вот в восточном Египте, значит, может быть, на Синае, если там более стабильные условия. Но я предполагаю, что больше шансов найти, конечно, где-то вот в западном Негеве, где, значит, более такая выдержанность есть. Метеориты, в том числе, уникальные, из других планет, с Марса, с Луны. Вот, это очень, очень интересно. Наверняка тут такие есть, но вот проблема. Проблема найти.
Чем метеориты отличаются от астероидов? Размером или нет?
Ну, скорее, размером. Сейчас принято несколько классификаций, но вот формально сейчас это, видимо, принято в связи с резким таким усилением телескопических наблюдений. То, что больше 1 метра, соответственно, вблизи Земли это уже видно в небольшие системы телескопов, которые наблюдают за астероидной опасностью. Вот, соответственно, меньше 1 метра – это в космосе метеороид. Если он выпал на поверхность, это метеорит. Обычно, если крупно, это метеоритный дождь. Если ударилось, там разбилось о скальный грунт, это осколки. Ну так, в строгом смысле. Есть еще редкое понятие кометоид, по сути, не наблюдавшийся. Может быть, вот тунгусское тело было, так сказать, частью небольшого кометного ядра или его осколка. Тут зарегистрированы случаи, и там порядка 10% крупных метеоритных кратеров, таких взрывных, это от ядер комет. Это вот установлено.
Слушайте, а что это вообще такое и откуда оно к нам летит? Это куски чего?
Это куски того, что, так сказать, не пошло на строительство больших комет. Раньше, еще в 60-е и 70-е годы, не очень знающие люди считали, что вот была такая планета Фаэтон загадочная, которая, так сказать, там развалилась от взрыва. Начали искать. Вот еще в конце 18 века вот эту недостающую планету. Просто промежуток между Марсом и Юпитером был слишком такой вот, значит, соответственно, протяженный. Это, в общем, полностью неправильное представление. Пояс астероидов никогда не составлял планету, иначе бы он... Если бы она, предположим, взорвалась, все бы выглядело совсем иначе. То есть это материал, который вот 4,5 миллиарда лет назад не пошел на строительство крупных тел.
А каким-то образом изучение вот этих вот метеоритов, которые к нам прилетают, помогают что-то узнать про то, супербанальный вопрос, есть ли жизнь в других каких-то местах?
Да, вот в 60-е годы была обширная дискуссию, комплекс исследований на обнаружение, значит, бывших микроорганизмов, метеоритов. Есть такой, вы знаете, тип углистые хондриты. Все метеориты делятся на 3 большие группы. Каменные, железные и железокаменные. Вот каменные делятся на хондриты и ахондриты. Хондриты – это те, которые маленькие, такие вот стеклянные частички, стеклянные шарики содержат. Вот.
Прямо среди... стеклянное – это стекло? Или...
Да, это стекло. Естественное природное стекло, которое, возможно, как вариант, один из предположений образовалось в результате прохождения ударной волны при близком взрыве сверхновых преобразования Солнечной системы, которая, значит, вынудила вещество, так сказать,
вот, соответственно, собираться. Комки, может быть, да, такие послужила причиной зарождения, может быть, планет, по одной из версий. Ну вот, и среди, значит, вот этих хондритов есть три типа, три или четыре типа, и, соответственно, самый такой вот легкоплавкий – это, так называемые, углистые хондриты. Вот раньше предполагали, что в них есть микроорганизмы, их тщательно изучали, но, по-видимому, по мнению большинства исследователей, ничего там нету. А так и жизнь вне Земли. В общем, факт, что нигде не обнаружено. И, на мой взгляд, вообще, так сказать, мы пока явно единственное. Вот, жизнь – это очень уникальное явление, хотя в ближайшие десятки лет в значительной мере все будет прояснено в этом плане.
Расскажите, пожалуйста, это как мы? Как это будет прояснено и какими методами?
Тут два фронта исследований. Одно – это так называемые внесолнечные планеты, планеты у других звезд. И преимущественно, хотя и не только, это осуществляется с целью поиска жизни. Да? То, что большие научные силы брошены на исследование вот, открытия и последующие исследования планеты у других звезд. Их классифицируют, там, определяют инструменты, все более и более увеличиваются. Значит, выходят орбитальные телескопы на орбиты, несколько, так сказать, очень крупных, там по 40 метров зеркало. Вот на севере Чили иноземные оптические телескопы строятся, и там входит, значит, входит в строй самое такое сухое место для оптических наблюдений на Земле, благоприятное, да. Вот. И с другой стороны, другой фронт – это уже исследование Солнечной системы космическими аппаратами. Сейчас появляются такие вот уникальные, такие очень интересные построения, что, может быть, на Венере на начальных этапах, когда там существенно было холоднее, потом разогрелось, может быть, гидросфера была и была жизнь. Ну и главное, это подледные, возможные подледные биосферы на ледяных спутниках больших планет-гигантов. Это вот, в частности, спутник Европа, спутник, соответственно, Юпитера, и Энцелад, спутник планеты Сатурн, которая с кольцом. Но я думаю, что в ближайшие десятки лет это будет прояснено. Сейчас несколько интересных вот таких вот космических полетов. Но я думаю, что, скорее всего,
ничего не найдут.
Нигде жизнь не обнаружат. Ну, подождем, посмотрим. И будет в любом случае очень интересное открытие. То есть, по-видимому, выяснится, что жизнь – это абсолютно уникальные условия, потому что через очень большое количество маловероятных таких совпадений мы прошли, что жизнь, по крайней мере, сохранилась и 4 миллиарда лет существовала от одного корня, да, не прерываясь никогда. Это совершенно точно известно.
А если бы вам предложили слетать на любую планету, что бы вы выбрали?
Ну, я буду опять-таки банален. Мне кажется, Марс, как, так сказать, ну, на котором наибольшие шансы, пока имеется, среди больших планет, да, восьми, обнаружить, ну, помимо Земли, то есть семи, обнаружить жизнь или ее бывшие следы. Хотя шансы тут в абсолютных параметрах тоже, в общем, невелики.
Здорово. Спасибо большое. Ужасно интересно. Может быть, вы хотите что-нибудь еще сказать, что я вас не спросила?
Конечно, конечно. Ну, в общем, всем рекомендую, дорогие друзья, значит, обращать внимание, что у вас под ногами, что у вас там, если это
вокруг?
Совсем горная местность, да, сбоку, какие у вас там, так сказать, ископаемые, минералы, тут много всего интересного, вот, какие у вас там, может быть, какие-то, значит, даже и метеориты в каменистых наших местах западного Нигева. Призываю всех относиться с интересом к природе, к естественной истории и не только вот всяким, так сказать, гуманитарным, условно археологическим, историческим памятникам, которые у нас несомненно много, но и к таким вот природным особенностям. Приглашаю всех вот на всех на мои встречи. Вот у нас есть группа в Фейсбуке «Геология Израиля». Вот там можно получить информацию о наших мероприятиях.
То есть тот, кто, может быть, хочет стать геологом, может пойти туда на какую-нибудь экскурсию и с этого начать. Кого-то все интересует, да.
Да. Вот, и биологам, и физикам все едино. Все здесь землетрясение, и животные, и все это, в общем, едино. Вот.
Прекрасно. Спасибо. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Этот выпуск вместе со мной сделали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Павел Кравченко, композитор-саунд-дизайнер Фика Магарик. Мы выходим раз в месяц, по средам. До встречи!